Юридический навигатор. Прописные истины квартирного вопроса. Юрист Камиль Массаров разбирает нюансы постоянной и временной регистрации в жилых помещениях, а также отвечает на вопросы читателей журнала «Диалог». В подготовке материала приняли участие Марина Платонова и Алексей Пижонков.
Рубрика «Юридический навигатор» вызывает большой интерес у читателей. И в редакцию пришло вот такое письмо. Здравствуйте! Вправе ли нотариус отказать в оформлении доверенности тотально незрячему без рукоприкладчика, если незрячий в состоянии самостоятельно поставить подпись и написать любой текст своей рукой? С уважением, Андрей.
Если вы придете к нотариусу, вас попросят написать полностью фамилию, имя, отчество и расписаться на втором экземпляре доверенности. Если нотариус увидит, что вы написали четко, понятно свою фамилию, имя, отчество и расписались, в этом случае нотариус распечатает доверенность на фирменном бланке, и вы по новой подпишете уже чистовую, написав полностью фамилию, имя, отчество и подпись.
А что делать, если нотариус все-таки отказался?
Если нотариус отказал в совершении действий, он нарушил 44-ю статью основ законодательства о нотариате, вы можете спокойно, придя домой, написать жалобу в нотариальную палату вашего региона на бездействие нотариуса, указав фамилию, имя, отчество, когда вы приходили к нему на консультацию.
То есть я так понимаю, что если человек незрячий сам может написать любой текст, то ему рукоприкладчик не требуется для составления доверенности?
Нет, не требуется.
Также в редакцию журнала поступил еще один вопрос. Мне нужно подписать на дочь доверенность на продажу моего жилья, так как в момент сделки меня не будет в городе. Расписываюсь я, хоть и наизусть, но вполне прилично. Вопрос. Могу ли я самолично у нотариуса подписать такую доверенность или непременно нужен рукоприкладчик? И если нужен рукоприкладчик, то нужно ли его предварительно каким-то образом регистрировать? Или, образно говоря, можно ли взять любого прохожего с улицы? И существуют ли какие-нибудь законодательные документы на этот счет? Автор вопроса нам неизвестен.
Каждый гражданин, кто хоть тотально слепой, может и помнит на свою память рассчитывать, полностью написать свою фамилию, имя, отчество и поставить подпись, в любое время может у нотариуса оформить любые нотариальные документы. Но вот по доверенности на продажу жилья человеку необходимо взять банковские реквизиты, с нотариусом оговорить вопрос, чтобы в доверенности было указано, чтобы денежные средства, которые будут указаны в договоре, на какую сумму продается квартира, были перечислены именно на этот расчетный счет, чтобы человек не остался ни без жилья, ни без денег. Нотариус в этом случае действует на основании закона об основах нотариальных действий Российской Федерации, статья 44. Там говорится, что если человек не может полностью сам написать фамилию, имя, отчество и подпись, в этом случае приглашается любой человек с очереди или с улицы в качестве рукоприкладчика, который подписывает данную доверенность.
А теперь мы переходим к основной теме нашего сегодняшнего материала.
Это вопросы регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Какие документы имеются у граждан для проживания по месту жительства? Во-первых, это договора социального найма. Когда граждане подают документы в муниципальное образование о заключении с ними договора социального найма, они указывают фамилию, имя, отчество, кто будет проживать в этой квартире. Если, допустим, 4 человека, муж, жена и двое детей получили по договору социального найма квартиру, они прописаны в этой квартире. Дети выросли, старший сын женился, переехал жить, именно проживать, к жене. Ну, остался зарегистрированным в этой квартире. Но у него родился ребенок, он может этого ребенка зарегистрировать у себя в этой квартире вместе с ним, не спрашивая ни родителей, ни муниципальное образование. Но может получиться так, что, допустим, у жены сложилась ситуация, что ей жить негде, он захочет зарегистрировать у себя свою жену. В этом случае они должны будут обратиться в муниципальное образование с заявлением, чтобы его жену зарегистрировали в этой же квартире. Но учитывая, что норма для вселения жилое помещение составляет 6 квадратных метров, а у них по нормативу не хватает метража в квартире, могут отказать ей во вселении в эту квартиру. Это будет неправильно, потому что Верховный суд подтвердил, что если ребенок проживает с отцом и маме негде проживать, то обязаны ее зарегистрировать в эту же квартиру вместе с отцом и с ребенком.
То есть даже если по норме не подходит?
Да, даже если по норме меньше приходится на каждого человека. Семья решила приватизировать квартиру. Если в квартире по договору социального найма проживает также 4 человека, двое взрослых, двое детей, и все они участвуют в приватизации, по 1/4 у каждого доля в этой квартире по договору приватизации. Но может получиться так, что кто-то при приватизации откажется от участия в приватизации. Тогда в этом случае право собственности будет зарегистрировано на 3 человек. Но тот, кто отказался от приватизации, он сохраняет бессрочно право пользования и проживания в данной квартире. Эти 3 человека никогда не смогут его выписать из данного жилого помещения. Ни один суд не пойдет на это, и уже Верховный суд не раз говорил об этом, что человек, который отказался от приватизации, он сохраняет право пользование проживания бессрочно.
Имеет ли значение тот факт, временная ли регистрация у отказавшегося или постоянная?
У него временная регистрация в этой квартире не может быть, у него постоянная регистрация.
А если он, отказавшись от приватизации в этой квартире, приватизировал жилье где-то в другом месте, он теряет право бессрочного пользования?
Если он подал заявление на приватизацию в другом городе, муниципальное образование принимает заявление, но в течение 2 месяцев проводит проверку, запрашивает выписки ЕГРН по России, какое имущество есть у него, в администрацию города, где он прописан постоянно, делает запросы. И если администрация этого города получает ответ, что он отказался от приватизации, ему будет отказано в предоставлении муниципального жилья для участия в приватизации другой квартиры.
То есть он, получается, если отказался, он в другом месте уже не может приватизировать?
Нет, не сможет. Ему надо получить жилое помещение по договору социального найма. Такого помещения ему ни один муниципалитет не предоставит.
А можно поподробнее все-таки остановиться на том, что вообще такое договор социального найма, когда его заключают, с кем и на каких условиях?
Ну, договор социального найма предоставляется, во-первых, определенной категории граждан, которые указаны в жилищном кодексе Российской Федерации. Это малоимущие, малообеспеченные, переселенцы, многодетные семьи, узкий круг лиц, которым предоставляется жилое помещение именно по договору социального найма, квартиры, которые находятся в собственности муниципального образования. Договора социального найма – это на 1 год предоставление жилого помещения человеку, либо договора предоставляются муниципальным образованием в аренду. Если краткосрочные договора, там не сможет никогда участвовать в приватизации на эту квартиру, а по договору аренды, естественно, договор аренды закончился, все, или он передает квартиру, или идет пролонгация договора аренды. Хочу отметить, что ни у одного предприятия на сегодняшний день в собственности нет жилых помещений. Все жилые помещения, общежития, они переданы в муниципальную собственность. Может предоставить им квартиру только муниципальное образование. Если предприятие предоставило какое-то жилье, то это служебное помещение, приватизировать которое не смогут никогда. Контракт закончился, ребята, освобождайте квартиру, до свидания.
То есть так называемое ведомственное жилье не подлежит приватизации?
Нет.
Военнослужащие, например, вот им же предоставляется жилье.
Военнослужащим предоставляется жилье тоже как временное жилье, но военнослужащим предоставляется по сертификату. Муниципальное образование предоставляет данные жилые помещения по договорам социального найма, которые впоследствии приватизируются и оформляются в собственность на всех членов семей. Либо, если это по сертификатам, они покупают жилые помещения на эти сертификаты, на то количество людей, которые указаны в сертификате. Это может быть вся семья который имеет право на получение жилья как по линии вооруженных сил, так по линии МВД. По линии МВД тоже на сегодняшний день выдаются сертификаты на приобретение жилья.
Входят ли в категорию людей, которые могут претендовать на получение социального жилья, инвалиды по зрению, если они нигде ранее не участвовали в приватизации?
Независимо инвалид по зрению, люди с ограниченными возможностями, если у них нет никакого жилого помещения, они обращаются в муниципальное образование, жилищный отдел, с заявлением, во-первых, о предоставлении жилого помещения по социальному найму, и второе заявление об установке в очередь на получение жилья. На первое время ему могут предоставить комнату в общежитии, которую, прожив какое-то время, пока дойдет до него очередь на получение жилья. Но если он один, то, естественно, ему жилое помещение, помимо как комнаты в общежитии, ничего предоставлено не будет. Так как, чтобы предоставить квартиру, у него должна быть семья, должны быть дети.
Эти правила распространяются не только на маломобильных граждан, а вообще на любых
граждан? На любых граждан, да, независимо. Если, допустим, квартиру по социальному найму получила женщина, в договоре указывается, она одна, но у нее появился муж, она обращается в администрацию города, чтобы его зарегистрировали как члена семьи. У них рождается ребенок, тоже регистрируют, уже спрашивать муниципальное образование не надо, его зарегистрировать в этой же квартире. Вдруг муж с женой погибает в автомобильной катастрофе, прописан остается их ребенок, вот этот ребенок может участвовать в приватизации, либо спокойно проживать в этой же квартире, то есть она сохраняет за собой все права.
Касательно приватизации, кстати, есть какой-то срок, когда люди могут эту квартиру приватизировать?
В любой момент могут они приватизировать данное жилое помещение, могут не приватизировать. В Москве есть такая практика, что приватизировали квартиры, люди сейчас стали пожилыми, пошли по пути деприватизации и получают от администрации города определенную сумму ежемесячно, чтобы можно было спокойно проживать. Тогда уже квартира останется муниципалитетом.
А могут ли по какой-либо причине отказать в приватизации квартиры по соцнайму, которые у семьи?
Если они где-то каким-то образом участвовали в приватизации, потому что эта вся информация проверяется по всей России.
То есть, если у них есть приватизированное жилье, им могли дать квартиру по соцнайму, но в приватизации откажут?
Да, в приватизации откажут.
Переселенцы, уезжающие из того же Донбасса, например, да, приезжают сюда, им же предоставляется жилье, но у них там, например, тоже какие-то квартиры приватизированные остались. Они здесь будут иметь право их приватизировать?
Эти территории Донецкой, Луганской республик, они не входят в территорию Российской Федерации. Граждане, прибывшие как переселенцы, они получают временное проживание, а не постоянное. Поэтому они приватизации участвовать не смогут в Российской Федерации.
Должен ли человек, проживающий в квартире по социальному договору, платить еще что-то помимо коммунальных услуг?
Если какие-то работы, которые не предусмотрены по договору социального найма, и он оплатил, но он может предоставить документы в муниципальное образование, чтобы ему компенсировали эти расходы. Самостоятельно что-либо проводить перепланировку, что-то делать в квартире, он не имеет права. Это получается нарушение договора социального найма.
Что в этом случае может быть, если он нарушил договор?
Сначала может быть штраф, потом расторжение договора в судебном порядке, договора социального найма и выселение. Давайте перейдем к следующему вопросу, к вопросам по регистрации по месту жительства и по временной регистрации. Регистрация по месту жительства тоже имеет много очень подводных камней. И если кто-то будет просить вас зарегистрировать его в вашей квартире, никакого согласия не давайте. Так как может получиться так, что вы кого-то зарегистрировали, и у этого человека есть ребенок несовершеннолетний, которого она также зарегистрирует в этой квартире вместе с ней. Выписать потом будет ребенка через суд вместе с ней очень трудно. Надо будет доказывать, что она действительно там не проживает, что она оттуда сама выехала вместе с ребенком, что вещей ее нету. Все это в суде надо будет доказывать и обосновывать. Следующий момент, если вы кого-то зарегистрируете у себя в квартире, и она родила ребенка или у него родился ребенок, и он зарегистрировал в этой же квартире, выписать до исполнения ребенком 14 лет также вы не сможете.
Даже если квартира приватизирована?
Да, если даже квартира находится в вашей частной собственности, выписать с этой квартиры даже по суду не сможете до исполнения ребенком 14 лет. Дальше по временной регистрации. Если вы кого-то временно зарегистрировали в своей квартире, в этом случае вам необходимо заключить с ним договор, определить по этому договору, на какой срок вы его регистрируете. До 5 лет вы можете его зарегистрировать. По этому договору оговорить, когда он обязан будет сняться с временной регистрации и какие еще обязанности у него. Это оказывать помощь в оплате коммунальных услуг, потому что есть коммунальные услуги, которые рассчитываются именно на число зарегистрированных и проживающих в данной квартире. Если вам нужно кого-то прописать на очень длительный срок, очень близких, родных людей, рекомендуется заключить договор безвозмездного пользования жилым помещением, в котором оговорить все моменты, и он может заключен на очень длительный срок, больше чем 5 лет. У родителей двое детей, один из которых женился после приватизации уже. Он прописал своего ребенка на долю в своей квартире, прописал жену свою. Но у них не сложилось, они расстались. Ребенок остался прописанным в этой квартире, жена уехала. Опять же, пока ребенку не исполнится 14 лет, и если у ребенка нет другого своего жилья, или у ребенка матери нет другого жилья, никто этого ребенка из этой квартиры не выпишет.
А мать? Например, суд постановил оставить ребенка с матерью, но ребенок прописан в этой квартире.
В этом случае, если она уедет, они развелись в случае развода, она уже туда вселиться не сможет.
Да, если там ребенок прописан.
Да, если даже там ребенок прописан. Вот здесь есть подводные камни, когда дети уже взрослые женятся, либо выходят замуж и регистрируют в этой же квартире своих детей и мужа. Это чревато, конечно, последствиями, о которых необходимо думать и стараться не давать своего согласия на регистрацию взрослого человека. Ребенка может прописать без согласия других собственников, а на регистрацию взрослого человека требуется согласие других собственников. Они могут не давать такого согласия.
Это касается и временной регистрации?
Временная регистрация – это отдельно, потому что временная регистрация – человек прописан на какое-то время, кончилась регистрация – все. Это утратило свою силу.
Но согласие собственников тоже спрашивают.
Согласие собственников необходимо, когда даже временную регистрацию кому-то предоставят, даже одному человеку, нужно согласие других со собственником этого жилого помещения.
А как обстоят дела с наследованием неприватизированного жилья?
Если кто проживал, взрослый человек, и в этой квартире прописана была дочь, к примеру, он подал заявление на приватизацию, да, но не успел приватизировать квартиру и умер. В этом случае дочь может в качестве наследства получить данную квартиру.
Да, но это если он успел
подать заявление на приватизацию.
А если он не успел, то квартира уходит городу.
Но здесь необходимо отметить, что если она сможет администрации города предоставить документы и подтвердить, что она оплачивала все коммунальные услуги, но нигде не получала квартиру по социальному найму, написать заявление и получить эту квартиру по договору социального найма.
Но приватизировать получается и продать ее?
А потом она, нет, она получит по договору социального найма, потом может приватизировать и продать.
Но опять-таки это в том случае, если у нее никакой собственности нет.
Да, да. Давайте рассмотрим такой момент. В квартире без регистрации просто проживала его дочь или ее дочь, но которая со своей карточки, со своего счета оплачивала все коммунальные услуги, и родитель умер. Раньше ей жилье по договору социального найма не предоставлялось, и она не участвовала в приватизации. Взяв эти квитанции, она может обратиться с заявлением в муниципальное образование о предоставлении данного жилого помещения ей по договору социального найма. Если администрация города откажет, то с этим отказом уже обращаться в суд и признавать за ней право на данную квартиру по договору социального найма. И суд удовлетворит, и она уже впоследствии сможет приватизировать и распорядиться данным жилым помещением.
Если, например, женщина получила квартиру по договору социального найма, появился у нее молодой человек, но они не расписаны, его не пропишут в эту квартиру, не зарегистрируют?
Его не зарегистрируют, он не член семьи. Он должен стать членом семьи.
То есть, если он будет просто так проживать, и женщина, например, скоропостижно умерла, то его просто выкинут на улицу?
Просто выкинут.
А вот если квартира приватизирована и уже не по соцнайму, тогда его пропишут с ее согласия, да?
Да, с ее согласия, да. Если она его прописала туда, он будет пользоваться и платить, но он не будет иметь права на наследство, он никто.
И пока наследники не вступят, он может там проживать.
Да, как-то. Да.
А вот у меня еще вопрос по количеству зарегистрированных людей в квартире. Каким-то образом это ограничивается?
Ограничивается, конечно, потому что на каждого человека вселенного приходится 6 квадратных метров. Количество людей, зарегистрированных в квартире, не должно превышать эту норму. Если 30 квадратных метров, не больше 5 человек. Но когда квартира в собственности, бывают резиновые квартиры, там временно регистрируют очень большое количество людей, гастарбайтеров.
То есть при временной регистрации нет уже такого строгого ограничения, да?
Строгого ограничения нету. Стараются, конечно, правоохранительные органы выявлять эти резиновые квартиры и привлекать к административной ответственности собственников данных квартир. Их штрафуют в судебном порядке, и бывает, что их самих выселяют из этой квартиры.
Даже собственников?
Да.
А если в семье по нормативу, например, прописано 5 человек, квартира 30 метров, и, к примеру, родился еще ребенок, его пропишут?
Приватизировано.
Не приватизировано. И родился ребенок.
Если дети рождаются, они прописываются автоматически туда, где прописан их родитель один.
Независимо от количества метров.
Независимо от этого.
Тогда у них уже будет по метражу меньше.
Они должны будут написать заявление на улучшение жилищных условий, на расширение. И будут стоять на очереди, пока не получат другое жилое помещение.
Мужчина получил жилье по соцнайму. Познакомился с девушкой, они поженились. А у девушки есть своя квартира. Он уходит жить к ней, а у него остается, соответственно, эта квартира по соцнайму. И он в эту квартиру решил пускать квартирантов. Насколько такие действия правомерны?
Это неправомерные действия. Если муниципальное образование узнает, что он сдает данное жилое помещение, выйдет в судебном порядке расторжение договора социального найма с ним.
А в каком случае собственник жилья может потерять свое жилье? Ну, если, например, мы не берем в расчет сделки, где он сам подписал, подарил, продал.
Потеря жилья для собственника может повлечь только нарушение закона, нарушение планировки, перепланировки в жилом помещении. Если он убрал несущие перегородки, в этом случае он может лишен быть права собственности. То есть ему муниципальное образование может предложить квартиру гораздо меньшей площади в другом районе, но тоже на праве собственности. А эту квартиру забрал.
А если долги за коммунальные платежи у человека?
Будет решение суда взыскать с него эти суммы. Это решение исполнительный лист поступит судебным приставом. Приставы будут либо с карточки у него сумму высчитывать, либо придут в квартиру, опишут имущество. Если квартира приватизирована, то наложат запрет на осуществление регистрационных действий, и он уже ничего с квартирой не сможет сделать. Если долги большие, они превышают рыночную стоимость квартиры, то тогда может быть предложен вариант продажа квартиры, покупка квартиры меньше и погасить все долги.
Уважаемые читатели, в каждом городе имеются адвокатские конторы, которые оказывают бесплатную юридическую помощь. Имейте, пожалуйста, под рукой такую информацию, чтобы вы в любой момент, если вопрос возник, могли пройти в эту контору и получить ответы, чтобы не тратить время и не затягивать решение вопроса.